Любовь Иисуса Христа зовет нас всех. Зовет к чему? Ко спасению. А те, кто уже принял Иисуса Христа, их она к чему зовет? К служению, к преобразованию. А к прощению она зовет? Зовет. Что такое прощение? Приходилось ли вам задаваться вопросом, сколько раз мне прощать человека, который упорно продолжает причинять мне зло? Ну, какой ответ вы даете на этот вопрос, если он у вас возникал? Легко, конечно, сказать, да, всегда прощать. Но на деле это совсем не так просто, как на словах. И вообще, может быть, этот вопрос у вас тоже возникал, особенно когда человек упорно продолжает причинять вам боль, причинять вам зло, и не хочет, вы не видите никаких изменений в его отношении к вам. И тогда возникает еще один вопрос: а правильно ли все время прощать человека? Вообще, не причинит ли это зло прежде всего ему, если мы всегда будем его прощать? А если он начинает пользоваться нашим прощением? То есть он знает, он уже рассуждает так, он меня все равно простит. Так что буду делать, что я хотел, не оглядываясь на ваше состояние, да, ваше эмоциональное, может быть, даже физическое состояние. Он меня все равно простит, я буду продолжать делать то, что делал. Ведь так многие, к сожалению, рассуждают. То есть правильно ли тогда прощать человека? Ну давайте мы посмотрим, какой ответ дал на этот вопрос сам Иисус Христос. И для этого мы обратимся с вами к одной из его притчей, которая записана в 18 главе с 21 по 35 стих. Давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, 18 глава, с 21 по 35 стих. Я прочитаю первые два стиха, то есть 21 и 22 стихи сначала. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти раз». То есть какой ответ Христос дает? Петр на самом деле как бы расширяет даже мерки прощения. Дело в том, что по учениям раввинов в то время, если вот так упорно человек продолжает делать зло, да, то раввины говорили, что можно прощать три раза. Если три раза и никаких изменений не происходит, то можно уже забывать о прощении. Но Петр помнил слова Христа в Евангелии от Луки, в 17 главе, 3 и 4 стих. Он ведь не просто взял эти 7 раз. 17 глава Евангелия от Луки, 3 и 4 стих. Христос здесь сказал: наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему. И вот Петр помнит эти слова, да, и он спрашивает: сколько раз мне прощать? Ты сам сказал до семи, да? И вот он уточняет, как бы, правильно он понял Христа или нет. А Христос ему на это отвечает: не говорю тебе до семи, но до седьмижды семидесяти раз. То есть сколько? 490? Что имел в виду Христос? Прощать всегда. Да? И приводит в пример вот эту притчу, оставшуюся. Ну, вот мы до 22 стиха прочитали, а дальше он приводит в пример притчу о двух должниках. Давайте мы ее прочитаем. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему, то есть царю, 10 тысяч талантов». Что такое 10 тысяч талантов? Здесь, в общем-то, споры идут до сих пор, потому что Христос не некоторый важный момент. Ну, никак, они не то чтобы важные, но вот для того, чтобы определить, что такое 10 тысяч талантов, они важны. Он не конкретизирует. На самом деле он не говорит, таланты чего, серебра или золота, да? Во-вторых, таланты, они были разного веса. У греков он был немножко, он был один, у римлян он был немножко другой, у вавилонян он был третий. Но давайте мы возьмем по минимуму, да, будем считать, что это серебро, и возьмем минимальную меру таланта, это 27 килограммов. Тогда получается, что 10 тысяч талантов на сегодняшний день, то есть серебра, стоили бы... Вернее, не 10 тысяч талантов, а один талант серебра, 27 килограмм, стоил бы 13 100 долларов американских. Когда говорится о 10 тысячах талантов, значит, что у нас получается, сколько, какую сумму он был должен? По минимуму. 131 миллион долларов. 131 миллион долларов. Большой долг, да? Весьма большой долг. Да, как он умудрился такой долг сам, как бы набрать, да, у царя, сколько же он у него занимал, получается, но так или иначе. И 25 стих я продолжаю совершенно естественно, да, когда пришло время расплачиваться, 131 миллиона долларов у него не было. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». И государь проявляет довольно несвойственное царям мира сего милосердие. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Довольно интересная иллюстрация, да? Если мы посмотрим на символику этой притчи, то есть это притча, и Господь, конечно, закладывает определенный смысл. Он не просто рассказывает нам историю о каком-то должнике, который имел огромный долг перед царем, да? Он хочет этим что-то, какую-то информацию нам передать в духовной сфере. Для этого нам нужно понять, кто кого собой здесь символизирует, то есть что за символы используются в этой притче. Кого символизирует в ней царь? В общем-то, здесь достаточно просто определить, да? Да, самого Бога и самого Христа. Кого символизирует должник, который был должен 10 тысяч талантов? Мы все, да, нас с вами. А что это за долг такой гигантский? Разве мы кому-то должны такую сумму? На самом деле мы должны гораздо больше. То есть мы должны то, чего вообще денежного эквивалента нет, не существует. Потому что наш долг – это долг перед справедливостью Божьей. Все согрешили, написано, и лишены славы Божьей, а возмездие за грех – смерть. То есть это наказание за грех, это проклятие закона. Каждый из нас за свой грех должен был умереть. Это тот долг, от которого не откупиться, которые никакими деньгами не покрыть. Вы знаете, что иногда люди для того, чтобы, как они говорят, простились их долги перед смертью, жертвуют огромные суммы на церковь. Помогает это? Какие деньги нужно пожертвовать на церковь, чтобы вот этот долг мог проститься и сняться с нас? Нет таких сумм. Это не деньгами измеряется. То есть здесь 131 миллион долларов – это... Нам кажется, это такой очень яркий, да, пример, но на самом деле наш долг перед Христом гораздо больше, чем миллионы, чем сотни миллионов, чем миллиарды, чем вообще любое количество денег. Хорошо. Что собой символизирует прощение долга? Царь, умилосердившись над ним, простил ему, отпустил его и долг ему простил. Что это такое? Да, это благодать Божия. И таким образом, первая часть этой притчи, о чем она нам говорит? Она говорит нам о прощении нашего греха по благодати Божьей, о цене нашего спасения и о том, что мы, как этот должник, здесь есть все-таки что-то общее, да? Как он не мог выплатить этот долг, так и мы Какие бы мы усилия ни прилагали, сколько бы мы добрых дел ни делали, какие бы пожертвования ни вносили, мы все равно никогда не сможем выплатить этот долг. Мы никогда не сможем расплатиться с Богом за этот долг. И Бог, зная это, что делает? Он прощает. Но если здесь у царя, в общем-то, как он простил? Умилосердился и простил, да? Так ли Бог нас прощает? Царь ничего не... Ну как, он, может быть, теряет этот долг, но, видимо, для него эта сумма не очень большая, да? Раз он так легко от нее отказывается. Вот, то, что Бог сделал для нас, это гораздо... Ну, гораздо это слабое слово. Гораздо больше. Он не просто сказал, я прощаю тебя, да? Но он уплатил цену этого долга. А цена этого долга... Вот мы пытались ее тут в денежном эквиваленте измерить и поняли, что... Она не измеряется. В чем тогда ее измерить? Как определить, что мы должны? Какова цена этого долга? Да, это жизнь Сына Божия. Это жизнь Иисуса Христа. Когда мы говорим об этой цене, конечно, понятно сразу становится, что никакими деньгами эту цену не измерить. И вот Бог идет на это. Он не просто говорит, я прощаю тебя, но Он уплачивает за каждого из нас цену, Он выплачивает, Он выкупает нас из рабства греха ценой жизни Своего Единородного Сына, нашего Господа Иисуса Христа. Но мы читаем притчу дальше. Что мы видим дальше? А дальше мы видим следующее. Раб же тот, я читаю с 28 стиха, то есть тот, кого только что простили, вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. А это что у нас за сумма такая? То есть там был 131 миллион долларов, да? Если опять же считать динарии, это на самом деле 1/6000 часть таланта. То есть в таланте 6000 динариев. Можно посчитать, что один динарий на современные деньги это чуть больше 2 долларов получается. Но он ему не динарий был должен, он ему должен был 100 динариев. То есть это порядка 220 долларов, да? То есть он находит должника, который ему должен 220 долларов. И, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. Ничего не напоминает? А что напоминает? Да, 26 стих. Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. И товарищ точно так же к нему обращается. Потерпи на мне, и все отдам тебе. В данном случае это реально было? Реально, вполне. Но тот не захотел терпеть, да, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши произошедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. У меня вопрос. Почему первый должник, получив прощение столь большого долга, ну сравните, 131 миллион долларов против 220 долларов, очень сложно сравнивать даже, да? Почему он, получив прощение такого долга, не умилосердился над его собственным должником? Почему, получив прощение, удивительное прощение, он не прощал сам? Хотел приобрести, думаете? Сердце возгордилось чем? Что его простили, что ли? А, то есть он почувствовал себя безнаказанным и решил всех трясти подряд. Но он, кстати, ведь не всех тряс подряд, да? Он ведь только должников своих. То есть он не подходил на улице к каждому и не трес его, отдавай мне деньги. Он, увидев того, кто ему был должен, он к нему пристал. а с него потребовал. Почему? Давайте мы с вами обратимся к словам духа пророчества. Это слова из наглядных уроков Христа. «Когда тот неблагодарный должник не умилосердился над вторым, его собственным должником, он не имел правильного понимания величины своего долга». Совершенно верно. Он не имел правильного понимания величины своего долга. Он не осознал в полной мере всей безнадежности своего положения. Он надеялся, что как-то сам справится со своим долгом. «Потерпи на мне, — говорит он, — и все отдам тебе». Вот когда второй должник говорил: «Потерпи, да, на мне, и все отдам тебе», это было реально. Но когда первый должник царю говорил, это было абсолютно нереально. Но он, однако же, тоже говорит это. То есть он не понимает, сколько он должен. Он не понимает своих возможностей. Он не может их правильно оценить. Таким же образом, продолжает дух пророчества, многие люди в наше время надеются своими собственными делами заслужить благоволение Божье. Они не осознают всей безнадежности своего состояния. Они не принимают благодать Божию как добровольный, безвозмездный дар, но пытаются утвердить себя в своей собственной праведности. Их сердца не смирились, они не сокрушены от сознания своей греховности, поэтому они требовательны и немилосердны по отношению к другим. Принимаем ли мы прощение Божие как проявление Его благодати? Или же мы стремимся так или иначе как-то его отработать? Это прощение. Говорят о примере с 100-долларовой банкнотой. Где-то я слышал этот пример. По-моему, даже как-то это было связано с Заокским университетом, тогда еще академией, когда один из преподавателей, но не берусь утверждать, что это правда, ну что так действительно было, но где-то я это слышал. Один из преподавателей, тогда приезжали и сейчас, в общем-то, приезжают преподаватели из Америки преподавать определенные предметы, да, студентам. И вот он, говоря о благодати, достал 100-долларовую банкноту, а это были 90-е годы, и 100 долларов было достаточно большая сумма. Я помню, квартиру за 3000 долларов можно было купить. И вот он достал эту 100-долларовую банкноту, подошел к одному из студентов, сидящему, дает ему и говорит: «Я тебе дарю, возьми». Как бы вы поступили?
Взял бы.
Хорошо. Как еще? Большинство из нас, наверное, все-таки не взяло бы, а сказали: «Нет, это слишком большой подарок, да, мы не можем». Почему слишком большой подарок? Почему мы отказываемся, большинство из нас, по крайней мере, взять его? Причина почему? В чем? Совершенно верно. Потому что мы не можем его отдать. Понимаете, если бы он 5 рублей предложил, мы бы взяли, потому что мы знаем, что мы можем вернуть. Но когда он предлагает слишком много, и я понимаю, что я вернуть не могу, у меня нет таких денег, то я говорю: «Нет». Извините. То есть, понимаете, в нас сидит вот это вот, что раз нам что-то дают, то мы что-то должны. И вот здесь вот происходит то же самое. Здесь происходит то же самое. То есть он получает это прощение от государя, но у него сидит мысль-то какая? Я должен ему этот долг вернуть. То есть он не принимает это прощение как безвозмездный дар. Он не рассматривает его как благодать. Он рассматривает его, может быть, как отсрочку, но я все равно должен эти деньги отработать. И естественное следствие какое? Он пошел по своим должникам. Понимаете? Он пошел собирать эту сумму, потому что он не принял то прощение на самом деле, которое ему дал царь. Хотя вроде бы должен был обрадоваться, да, наверное, он обрадовался, но все равно он, вот как пишет здесь дух пророчества, да, он не осознавал величины своего долга, он не осознавал, сколько ему было прощено, он не осознавал того, что он никогда, сколько бы он ни тряс своих должников и сколько бы он ни работал, он никогда эту сумму не наберет. Тогда вопрос опять же к нам: а как мы относимся прощению Божьему? не относимся ли мы так же к нему, как относился этот должник? То есть да, Бог нас прощает, Бог дает нам благодать, но не стремимся ли мы эту благодать отработать? В чем разница на самом деле? То есть, с одной стороны, Бог ведь призывает нас к добрым делам, да? Бог ведь призывает нас творить добро. Бог призывает нас свидетельствовать ближним. Это все, к чему нас Господь призывает. Но в чем разница? Когда мы это отрабатываем, то есть мы это делаем для того, чтобы Бог нас... Что? Простил и принял. Что мы не понимаем? Что Он нас уже простил и принял. Ему не нужна никакая отработка. Он уже принял нас в свою семью. Он принял нас не потому, что мы должны Ему что-то будем дать потом. Он принял нас по благодати и по любви своей. А мы все пытаемся отработать, и у нас не получается. И у нас то не так, это не так, здесь я согрешил, тут я неправильно поступил. И к чему это ведет? Да Господь меня не принимает. Я спасен не буду. Мне надо в Царствие Небесное никогда не попасть, потому что мы думаем, что мы должны заработать. Вот мы слышим, Он нас простил, а внутри все равно. Нам дали $100, но мы все равно думаем, как бы отдать. Понимаете, да, о чем речь? Но давайте мы вернемся к первоначальному вопросу все-таки. А должны ли мы всегда прощать? Вот Христос говорит, да, не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Должны ли мы всегда прощать? Мы вот только что этот вопрос ставили. Правильно ли это будет, если мы будем прощать всегда? А люди пользоваться начнут этим. А люди использовать нас начнут. И им же хуже будет, этим людям-то, да? То есть не, дело даже не во мне, а дело в них. Если он пользуется, он же грешит против Бога таким образом и набирает грех еще, грех на грех. Правильно ли прощать всегда? Вот давайте мы прочитаем второе послание к Фессалоникийцам, знаменитые слова. Вот эти слова в Библии знают, наверное, все, в Советском Союзе точно, в бывшем. А на самом деле они в Библии написаны. Второе послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 10 стих. Апостол Павел говорит: «Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Да? Кто не работает, тот не ест. Слова из Библии взяты на самом деле. Это не коммунисты придумали. Кто не работает так, то тот и не ешь. То есть должны ли мы поощрять своим поведением леность, нежелание? Вот действительно, если мы поощряем своим поведением вот эти качества, да, лень, нежелание трудиться, то мы позволяем этому человеку, собственно, опускаться все ниже и ниже. И Дух пророчества пишет об этом, я хочу еще одну цитату привести. «Господь не требует, чтобы кто-либо своим тяжелым трудом поощрял леность других. Причины бедности и нищеты многих людей коренятся в их недостаточном усердии и склонности к пустому времяпрепровождению. Помощь тем, кто страдает подобными недостатками, но не стремится изжить их, имеет смысла не больше, чем складывать ценности в дырявый мешок». И вот с одной стороны Христос вроде бы говорит о безграничном прощении, а с другой стороны мы читаем в Библии, что действительно мы не должны своими действиями, в том числе и прощением таким раз за разом, вести человека к пониманию, как бы, к мыслям о своей безнаказанности, о том, что он может и дальше так продолжать, что он может не трудиться, что он может вести с нами определенные, так сказать, не очень хорошие отношения строить, да? То есть мы этого делать не должны. С одной стороны так, а с другой стороны Христос говорит о прощении не до 7 и не до 70, и даже не до 70, 70 раз. Как это совместить? Нет ли здесь противоречия? На ваш взгляд?
Мне кажется, что мы при этом должны просто не относиться к этому человеку негативно. Угу. Нас в отношении должно быть негативно. Угу. Потому что мы себя не разрушаем.
Но
при покаянии.
А если не кается? Мы как раз и говорим о человеке, который продолжает, мы его прощаем, а он продолжает, и он даже пользоваться этим начинает. То есть покаяния нет, у него нет покаяния. Должны ли мы прощать?
Человека, но не долг.
Хороший ответ, да. А на самом деле, для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте мы посмотрим на самый лучший пример. А самый лучший пример у нас – это Иисус Христос. Как Он относился к тем, кто согрешал против Него? То есть сколько раз Христос прощает нас? 3, 7, 490 или сколько? Есть ли тут мера? Вот мы, проповедь называлась «Мера прощения». Вот можно какую-то меру поставить? Сколько раз Христос? Он говорит, вот я тебя уже 500 раз простил, все, хватит. Так? А ты все продолжаешь грешить, ну что мне теперь делать? Продолжай дальше, я уже больше тебя прощать не буду. Нет, он не говорит. Потому что если мы, опять же, обратимся к Слову Божьему, 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Знаменитые слова, которые, наверное, вот когда нам кажется, что Бог нас не прощает, что Бог нас оставил, вот их всегда надо читать. «Если исповедуем грехи наши, — говорит апостол Иоанн, — то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И сколько бы раз это ни происходило, Он будет это делать. Если исповедует, да. Но я сейчас чуть-чуть расширю это понятие, и вы увидите, почему. А что такое прощение вообще? Давайте мы подумаем. Мы вот все говорим, сколько раз нам прощать, но мы так и не определили, что из себя представляет само прощение. Это действие наше или что-то другое? Вот действию действительно можно какую-то меру поставить, да? Вот сколько раз я должен, да, это сделать? 3 раза, 7 раз, 490 раз или сколько-то еще раз? Действию, его можно посчитать, сколько раз я делаю. А может быть, Бог смотрит на прощение, вот как брат Алексей сейчас только что сказал, как на состояние нашего сердца? Сердце, которое желает добра моему ближнему, несмотря на то, сколько раз он согрешил против меня. Вот тут можно какую-то меру поставить? Какую-то границу этому прощению? Состоянию сердца нельзя поставить меру. Да, оно либо такое, либо оно не такое. И именно в этом заключена суть прощения. Именно так прощает нас Бог. Любящим Бога, помните послание к римлянам, 8 глава, 28 стих, призванным по Его изволению все содействует ко благу. Мы только сегодня говорили с вами на субботней школе о неожиданностях, которые в нашей жизни встречаются. И эти неожиданности далеко не всегда приятные и хорошие для нас, да, и несут нам, как нам кажется, радость и благо. Гораздо чаще неожиданности бывают не очень приятные, на первый взгляд, да, но Бог допускает их. Для чего? То есть с каким состоянием сердца Он это делает? Он допускает это с безразличием, ну, мне все равно, что там с ним случится. Или Он допускает это с любовью. То есть любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть все, что происходит в нашей жизни, даже отказ в нашей молитве, то есть мы не получаем того ответа на молитву, который мы ждем. Даже, может быть, наказание какое-то, которое приходит в нашу жизнь, да? Но Бог это все допускает для пользы, для исправления, для спасения в конечном итоге. И Бог хочет, чтобы именно это прощение всегда без меры проявлялось в нашей жизни. То есть оно не означает это прощение, что мы спускаем, скажем так, с рук издевательство в нашу сторону. Да? Это не означает, что мы попустительствуем лености кого-то. Если мы видим, что для пользы Его нужно сделать какое-то действие, которое Ему, может быть, не будет приятным, мы это действие сделаем. Почему? С какой целью? Потому что мы прощаем Его. Вот парадоксальный ответ. Но если мы рассматриваем прощение как состояние сердца, если мы рассматриваем прощение как желание добра этому человеку, да, желание лучшего этому человеку, то иногда, да, может быть, наше действие ему совсем не понравится, но это тоже часть прощения. За что люди будут приняты или отвергнуты на небесном суде? За то, что они прощали или не прощали? Как вы думаете? Или, может быть, за то, что они позволили или не позволили благодати Божьей изменить свои сердца? Великий урок этой притчи заключается в резком контрасте между состраданием Бога и жестокосердием человека, в том, что милосердие Божье должно стать для нас мерилом нашей способности к прощению. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? Мы получаем прощение не потому, что прощаем. Вот заметьте, здесь подчеркивание мое. Не потому, что прощаем. А когда мы, как мы получаем прощение? Когда мы прощаем. В основе подлинного прощения лежит незаслуженная любовь Божья, а наше отношение к другим всегда красноречиво говорит, сделали ли мы эту любовь своей собственной. Вот что такое, в чем состоит суть истинного прощения. Стала ли Божья любовь частичкой нас? Стала ли она состоянием нашего сердца? Живем ли мы в согласии с Божьей любовью? Живет ли Дух Святой в нас и Его любовь через Духа Святого? Итак, прощение – это не только и даже не столько действие, это состояние сердца. Сердца, исцеленного и преобразованного благодатью Божьей. И в конце я хотел бы зачитать слова из книги пророка Иезекииля, 36 глава, с 25 по 27 стих. «И окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя и славим за великое прощение, которое Ты дал нам в Иисусе Христе. Ты простил долг, которому нет меры. Ты простил долг, который невозможно измерить никакими мерками, ни мерками земными, ни даже мерками небесными. Потому что цена этого долга – это цена твоей собственной жизни. Но ты отдал его для того, чтобы мы были прощены, для того, чтобы мы могли иметь жизнь и иметь жизнь с избытком. Слава тебе, хвала и благодарность. И неужели сейчас мы, получив такое великое прощение, будучи прощенными от такого долга, не позволим Твоему Духу изменить сердца наши. Господи, помоги нам, чтобы Твоя любовь могла поселиться в наших сердцах, и чтобы наше отношение к людям, окружающим нас, свидетельствовало об этой любви, живущей в нас, чтобы жизнь наша могла быть свидетельством Твоей любви, Твоей милости, Твоего прощения. Благодарность Тебе и хвала да пребудет вовек, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.